Жонка палітв'язня Миколая Утуховича після зустрічі з мужем у Градинській турмі сказала, що його провокують на порушенні режиму. Ліст Миколая Статкевича про Майдан і відносини України з Росією не пропустила туремна цензура. Едуард Лобов у Кальоні протягує вчитися на зварщика і вже виконує певні праці. Новини палітв'язнів збирав Олег Грузілович.
С политвязнем Миколаем Аутуховичем у городинской турме побачилася ягоная жонка Алена. Споткание должилось 2 часа, говорили прос телефон, бачилися прос шкло. Поведомила корреспонденту свободы Алена Аутухович. Про стан мужа она сказала, что Миколай тримается. Когда корреспондент спытал про умовы у камеры, нормально там тихолодно, Алена Аутухович отказала гэтак.
Ну, не провоцирую сам. Очень сильно.
Чтобы он, типа, что-нибудь порушил, а потом...
Ну, да, как бы, его слов. Как бы очень сложно.
Ранее мать Аутуховича Лидия Юльяновна поведомила свободе, что еще в середине снежня отправила поштой сыну медичную бандероль, а в опошнем листе домов Миколай написал, что не тримал бандероли. И пришла она на момент сусечь. Алена Аутухович каже, что бандероли ей муж гэтак и не тримал. Поводле Алены Аутуховича он не тримал и конвертов, тому не смог повиншовать сябров с Новым годом, за что выбачается. Лидия Юльяновна Аутухович так само вельми непокоится, что ее сын застался без леков.
Переживаю, что ему надо лекарство, ему не дают. Просто так волнуюсь, так переживаю. Ему так надо эти лекарства. Я старалась, я высылала ему. Получила письмо, и он мне написал, что мама, можешь высылать. Я сегодня же пошла еще что-то докупила, и на завтра же ему отправила. А он до сих пор уже Новый год, и он еще не получил этого лекарства.
Предприниматель Злоковыску Миколай Утухович осужденный на 5 часов и 2 месяца небыта за заховывание патронов. Сам Утухович меркует, что его покарали за борьбу с местовыми коррупционерами. Предприятие утримывать укрытие в Градинской турме, как злостного порушальника туремного режима. Миколай Статкевич написал своему брату, який живе в Украине, лист про Майдан и стосунки Украины с Россией. Але гэты лист турмы у Могилеве, где тримают былого кандидата на президента, гэтак не вышел. Про гэта корреспонденту свободы поведомила жонка политвязня Марина Домович со посылкой на почту лист от мужа.
Отозвался крышечку про Майдан, уже да уж и то, что конфисковали лист его до брата, не ведая чему, но писал только про Майдан и про то, чем может скончиться спроба Москвы. Мы померяться кошельками с евровязом.
Коли цензура спиняє некий ліст, в'язню можуть вернути пустий конверт, що відбулося з листом Миколая Статкевича до свого брата. Гэтак Марина Домович потлумачила, адкуль її муж ведає про ліс свого ліста про Майдан. Що менавіта написав про події у Києві Миколай Статкевич, Марині Домович невідома. Так само, поводле Марины Адамович, у пошлом листе Миколай Статкевич отзначил, что недавно исполнилось 3 года, как он опынулся за кратами, и это была докладна полова призначенного ему судом термину. Написал, что за этот час для его пролетел вельми худко, каже Марина Адамович. Нібито за организацию массовых беспорядков 19 снежня 2010 года Миколай Статкевич был осужден на 6 часов зневоления. Тримают политвязня Миколая Статкевича укрытой турме у Могилеве. Политвязень Эдуард Лобов на католицкие коляды смог потелефоновать домой. Мать Эдуарда Марина Лобова означает, что голос сына был вельми радостный и бодёры.
Получила такой хороший рождественский подарок. Слышала голос сына. Как мало нам надо для счастья. Голос бодренький, радостный. Это его любимый в году праздник Рождество. Наверное, ему тоже было приятно услышать голоса родных.
Поводле Марины Лобовой, у Калёни ее сын протягивает научание на электрика и уже выконывает певные працы. Активист Молодого фронта Эдуард Лобов был осужден на 4 года зневоления. Свой термин Эдуард Лобов отбывает в Калёни у Отцевичах. Политвязень своей вины гэтак и не признал. У суде Эдуард Лобов указал про провокацию спецслужбов на передзадні 19 снежня 2010 года.
І приємна новина від былого політв'язня. Весілля Павла Северинца і Вольги Шилак відбудеться у наступну суботу, 11 студзеня, у Менску. Запрошення на весілля отримали сваякі і сябры маладых.
Говорить и показывает свобода. Зона свободы, штотыднёвая аналитичная передача на телеканале Белсат. Ці буде 2014 для Беларуси годом пераменов. Ці шакают краину социальные протесты. Ці вызвались политвязня до чемпионата света по хоккею. Кто зробит суд для Беларуси? Про гэта у передачи, якую вяде Ганна Соус. У передачи удельничают директор Белорусской свободы Александр Лукашук, оглядальник свободы Сергей Абламейко и автор свободы письменник Альгерт Бахаревич. Глядите передачу у суботу 4 студеня у 20:25. Так само у суботу у эфира свободы радио версия передачи.
Яна прогучыць хвілінок праз 20. Сёння Александр Лукашенко на запрашэнне Владзіміра Пуціна вылецеў у Сочы. Прэзідэнт Расіі запрасіў Лукашэнку агледзець галоўную алімпійскую хакейную арэну. Кіраўнік Беларусі таксама ўзяў удзел у сяброўскім матчы расійскай начной хакейнай лігі. Лукашэнка і Пуцін гулялі ў адной камандзе. Лукашэнка пад нумарам 1, Пуцін пад нумарам 11. Як на вашу думку, апошнім часам мяняецца папулярнасць Лукашэнкі ў грамадстве? Павялічваецца ці змяншаецца і чаму? На такое пытанне корэспандэнта «Свабоды» адказалі сёння жыхары Берасця.
Вряд ли она увеличивается, потому что Лукашенко уже всем надоел. Каждый год больше обещает, чем делает. Особо ничего не меняется. Цены только что растут. Зарплаты обещают, детские обещают. Эти цены растут в два раза быстрее, чем зарплаты с детскими.
Да то, что не увеличивается, это точно. Потому что столько лет у власти, конечно, он уже надоел. Как она может расти популярность? Ну, даже многие знакомые, даже пенсионеры говорят, что надоел. Многие хотели бы, чтобы новый был, но уже и не верят, что будет. Не голосовала и голосовать за него не собираюсь.
Понижается, мне кажется, процент его популярности. Люди уже не так верят ему, как раньше. Раньше пенсии, сейчас шею этим пенсионерам поднимал, то в основном пенсионеры за его и голосовали. А зараз пенсию, что нам в этом году только на два раза пенсионерам поднял. А в основном зарплаты у людей низкие, работы молодежи не хватает. Вот я думаю, что можно на выборах, если не изменится за это время ничего, то могут его и не выбрать президентом.
Рейтинг Александра Лукашенко, на мою думку, однозначно падает. Ну и, ну, мне кажется, он падает навод только из-за того, что уже это будет 20 годи его улады. Это само собой, и оно будет падать. Ну, это обумовлено, это такий історичний процес.
Відносини до Лукашенка, звісно, погоршили у людей. Уже шмат-шмат навіть його прихильників відносяться до його вельми дренно, але люди не ведають, як його замінити. Настільки в розгубленості. Я розмовляю з людьми, тому ведаю меркування людей. Ось, і вони в розгубленості.
Ясно, надоел он всем давно уже. Ну, знает, что пока никаких изменений не предвидится, поэтому и, по-моему, кто был за него, тот за него так и поддерживает.
Я навод цікавіўся у тих, хто былі такими ярими оборонцами Лукашенки, то другие не хочуть відказати на питання, вже казали, що на за його то вже голосувати не будемо ніколи. Законний термін знаходження на посаді президента у Лукашенки закінчився у 99-му році. І ось уже 14-й год я гэта чалавека ніколі не называю прэзідэнтам.
Так ацэньваюць папулярнасць Александра Лукашэнкі берасцейцы. А расійскі кіраўнік Уладзімір Пуцін названы найбольш уплывовай асобай у свеце, паводле версіі часопіса Forbes. Расказвае Ганна Соус.
Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керры зрабіў, як выглядае, спантанную рэмарку, што прэзідэнт Сірыі Башар Аль-Асад мог бы пазбегнуць знешняга ваеннага ўмяшання, калі б адмовіўся ад усёй хімічнай зброі. І ў той жа дзень прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін перахапіў дыпламатычную ініцыятыву і заклікаў свайго даўняга хаўрусніка зрабіць менавіта гэта, што адкрыла шлях для ўгоды, якая магчыма прадухіліць буйную ваенную акцыю і, як вынік, непрадказальную нестабільнасць на Блізкім Усходзе. Пуцін выкарыстоўвае промах Керры, грымелі загалоўкі. Чыста вонкава Пуцін выглядаў глябальным міратворцам на фоне ваяўнічых ЗША. І не толькі падчас сірыйскага крызісу Пуцін быў падобны на знешнепалітычнага маэстра. Ад гісторыі з былым кансультантам Агенцтва нацыянальнай бяспекі ЗША Эдвардам Сноўдэнам да рэзкіх разваротаў Арменіі і Украіны ад іх еўрапейскіх інтэграцыйных амбіцый на карысць больш цесных сувязяў з Масквой. 2013 год прынёс цэлы мех падарункаў расійскаму прэзідэнту. Нягледзячы на тое, што імя Пуціна было ў загалоўках сусветных СМІ, аналітыкі сумняюцца, што тактычныя перамогі знешняй палітыкі крамлёўскага лідара забяспечваюць адчувальныя доўгатэрміновыя стратэгічныя перавагі для Масквы. Марк Галіотці, прафесар Нью-Йоркскага універсітэту, эксперт па расійскіх спецслужбах.
Палітычныя лідары, як правіла, засяроджваюцца на замежных справах, калі яны адчуваюць сябе слабымі і бездапаможнымі ва ўнутраных справах. Я думаю, што менавіта гэта адбываецца цяпер у Расіі. Пуцін мае, як падаецца, трыумф звонку менавіта таму, што ён сапраўды грэбуе ўнутранай палітыкай. Ён на самой справе не мае стратэгіі, як змагацца за пазіцыі, як мець справу з доўгатэрміновымі эканамічнымі праблемамі ў Расіі.
Аналітыкі называюць сірыйскую справу разынкай знешнепалітычнага году Пуціна. Андрэй Цыганко, прафесар міжнародных адносін Універсітэту Сан-Францыска.
Ініціатива по Сирії на сьогоднішній день з'являється найбільш важливою подією на зовнішньополітичному фронті Росії на протягу року. І тут Росія, відомо, набула статус. І вона тепер справді з'являється одним з моцних незамінних гульців на Близькому Сході.
Акрамя того, протягується справа Сноудена, є ще один випадок, у яким Москва, подобно, бере верх над Вашингтоном. Сноуден, який отримав часовий притулок у Росії у липні після утеків, протягує бентежить США знов і знов. Акрамя того, Едвард Лукас, міжнародний редактор «Економіст», каже, що Москві вдалося при допомозі шарування у Сноудена убити клін поміж Вашингтоном і Європою.
Коли казати про моральну еквівалентність, кремлівські коментатори казали про кінець Заходу, що і там не вельми клопотяться о правах чоловіка, а просто кажуть про гэтыя речі, текучу розницю поміж ФСБ і АНБ. І гэта, мне здається, дає кремлівським коментаторам надзвичайную магчимасць удару в адказ. Я лічу гэта доволі пагрозлівым у довготерміновой перспективе.
Іншим буйним ліком Росії у заміжній політиці 2013 року було витягування Арменії у вересні запланованого погоднення об асоціації з Еврозв'язом. За гэтым рушила у слід у листопаді заява України об адмові від своїх планів по підписанні погоднення об асоціації з Еврозв'язом. Виходячи у 2014 год, Путін повинен турбуватися об неефективній російській економіці і політичній системі, яка застається амаль цілком сфокусованою на їм особисто, каже політолог Циганков.
Внутри країни Росія має потребу у переменах, в удосконаленні економіки. І вона недостатково розвивається для того, щоб вирішати шматлікі проблеми, у тим ліку на фоні росту Китая. І політична система Росії так само у стані стагнації. Є шмат питань, які необхідно вирішати. Держава функціонує не так добре, як повинна була б.
Мяркує професор міжнародних відносин університету Сан-Франциско Андрей Циганков. Ви на хвилях Радіо Свобода у працівній студії Алена Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Жінка політв'язня Миколая Утуховича після зустрічі з мужем у градянській тюрмі сказала, що його провокують на порушення режиму. Лист Миколая Статкевича про Майдан и относины Украины с Россией не пропустила туремная цензура. Веселье былого полицейского Паула Северинца отбудется в наступную субботу 11 студеня. Аршанские улады шукают сродки на реконструкцию автомобильного моста про Дняпро. На его потребуется сумма, якая удвоя перевышает годовый бюджет городу. У Менск прилетел митрополит Павел. На встречу нового керовника православной церкви были допущены журналисты только державных средств массовой информации. Александр Лукашенко на запрошение Владимира Путина вылетел у Сочи, каб агледзець великий ледовый палац. На реконструкцію автомобільного моста през Дніпро у Ворші потребується сума, яка вдвоє перевищає годовий бюджет городу. Покуль місцеві влади шукають сродки, аварійно небезпечний об'єкт у літеральному сенсі почав розвалюватися на кавалки. Репортаж Ігоря Корнея.
200-метровий мост през Дніпр зв'язує спальні мікрорайони Задніпров'я з промисловим центром. Але при кінці минулого року мост признали небезпечним для руху автотранспорту, і він був зачинений. Покуль тут покинутая вузкая дорожка для прохода людей, але с початком масштабных ремонтных працев будет спыненное и перемещение пешеходов. Такий поворот подею непокоїсть найперш работников мясцового льнокомбинату, які у масі своей живуть якраз у задняпровских районах. Змена на предприемстве починається о 6 раніцы, і навіть у отсутність автобусного руху люди поспіваюць добраться пешу. З повним блокаванням моста узнікнуть додаткові проблеми. Покольки конкретной информации жыхарам никто не доводит, люди различают, что ближайшим часом ничего резко не изменится. Спадарня Людмила живе на улице Флёрова и разом с тысячами інших аршанцев фактично отрезанная от великой земли.
Обещали в течение 2 лет сделать и приступить в январе, но сейчас какие-то предварительные работы идут, то есть я ничего толком не могу. Отрезанная 2 микрорайона, считаю, первый и второй. И люди будут ездить кругом через Могилёвскую, потом через центр и на лёгкомбинат.
Не робят никаких прогнозов мясцовые улады. Початок реконструкції заправди призначений на 2014 год. Однак потребних грошей у казні нема. Стало відомо, що для капітального ремонту потребується близько 400 мільярдів рублів, у еквіваленті амаль 40 мільйонів доларів. Гэта при тим, що увесь годовий бюджет города удвоє менший. Пакуль чиновники шукают сродки, кировцы подлишивают, кольки доведется накрутить до додаткового километражу, как трапить на другий берег.
Километру на 6. Лишних 6 километров. До вокзала час почти ехать надо. Надо было ехать 10 минут от силы, даже меньше, минут 5. А теперь нужно ехать минут, наверное, 30.
Меж тем видовочно, что эксплуатовать мост у теперешнем стане было небеспечно. Як каже мясцовый жыхар спадар Борис, спочатку мост мерковали ремонтовать поэтапно, покидаючи для руху одну полосу. Однако скоростные дырки и разваленные паренши примусили дейничать больше радикально. Разом с тем, на его переконание, коли нечто и робить, то каб на выходе была сучасная и долговечная конструкция. Коли ж обмежеваться визуальным марафетом, то это только смарнованные гроши.
Его строили, я был в армии. Это 63-й год. Был построен, ну, никуда, все говорили. Вот построили мост, никуда. Вот здесь был сплошной лес.
Парапет два проема упало вообще в Днепр туда, провалилось. А паника, еду на маршрутке, говорят, все, перекрыли мост, потому что туда упали колеса.
Вот одну сторону есть, даже для пешеходов тогда там прикрыли, поставили эти, ходили с левой стороны, с одной.
При этом сами аршанцы не мают особливого сподевания, что мост отремонтуют за пару годов. Перед дожинками, якія ў 2008 годзе азначаліся ў Воршы, гараджанам быў абяцаны галоўны атрыбут свята працаўнікоў вёскі – лядовы палац. С гором пополам объект сдали у опошние дни 2013-го.
Доверия нету. У нас же обещают, как строили дворец ледовый. Уже дожинки 5 лет в этом году дожинкам. И только дворец открыли. Это нормально. Временные трудности будут, я думаю, года 30 точно.
Но... Удобство, конечно, большое.
Литерально у пары сотню метров от моста праз Днепр приходят у занепад руины Кутеинского свято-богоявленского мужчинского кляштару 17-го стагоддзя. За большевиками тут были жилые бараки. Теперь он тихо разваливается. Перед тыми ж дожинками 2008 чулись обяцанні за короткий час реставровать, узнавить и пристосовать один из буйнейших средневечных культурно-осветницких центров на территории Беларуси. Але калі за наступную пятигодку будаўнікі не справились с лядовой ареной, то до помника истории руки так и не дошли.
Навіны свабоды. Што, дзе, калі, як і чаму? Адказы ў эфіры свабоды. Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара. Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Ці ўдалося 50 гадоў таму амерыканскаму пісьменніку фантасту Айзеку Азімову правільна прадказаць жыццё ў наш час? Як будзе выглядаць жыццё чалавецтва праз наступныя 50 гадоў у 2064? Паслухаем Яна Максімюка.
У 1964 годзе ўраджэнец Беларусі, славуты амерыканскі пісьменнік фантаст Айзек Азімаў апублікаваў эсэ «Наведванне сусветнай выстаўкі 2014 году». У якім пастараўся прадказаць, якімі здабыткамі тэхналогіі будуць карыстацца людзі ў наш час, гэта значыць праз 50 гадоў ад часу публікацыі ягонага тэксту. Прапануючы вам кароткі агляд прадказання Азімова, правільных і памылковых, мы адначасова звярнуліся да брытанскага інжынера і футуролага Іэна Пірсана з просьбай спрагназаваць, як будзе выглядаць жыццё праз наступныя 50 гадоў, гэта значыць у 2064 годзе. Жытло. Азімаў прадказваў, што ў наш час чалавецтва будзе вырашаць свае жыллёвыя праблемы, будуючы жытло пад зямлёю або пад вадою. Пакуль што нічога падобнага не назіралася. Пірсан жа прадказвае, што праз 50 гадоў на зямлі ўзнікнуць мегаполісы з насельніцтвам да 50 мільёнаў. Тэхналогія і новыя, вельмі моцныя і трывалыя матэрыялы, паводле Пірсана, дазволяць інжынерам будаваць штораз вышэйшыя будынкі, якія мусяць памясціць штораз большую колькасць глабальнага насельніцтва. Робататэхніка. Азімаў, аўтар кнігі «Я робат», бачыў як карысць ад развіцця робататэхнікі, так і небяспеку. Пісьменнік-фантаст быў адным з першых, хто папярэджваў аб этычных дылемах, звязаных з наданнем штучнага інтэлекту робатам і магчымым іх выкарыстаннем на шкоду людзям. Пірсан лічыць, што робататэхніка – гэта дзялянка, у якой у апошнім часе наступіў велізарны прагрэс. Ён кажа, што робат будучыні будзе вельмі складаным механізмам і зусім не падобным на металічныя машыны, якія сёння можна пабачыць у футурыстычных фільмах. На яго думку, робаты 2064 году будуць андроідамі, чый інтэлект будзе знаходзіцца ў асноўным не ў іх целе, а ў кампутарнай сетцы, якая будзе імі кіраваць. Энергія. Азімаў быў празмерна аптымістычны ў сваім прадказанні, што ў наш час ўжо будуць працаваць электрастанцыі, абапёртыя на прынцыпе ядзернага сінтэзу. Ён таксама не меў рацыі, прадказваючы, што вялікія прасцягі пустэльняў свету будуць пакрытыя батарэямі буйнамаштабных сонечных электрастанцый. У 2064 годзе, кажа Пірсан, абодва варыянты будуць асноўнымі крыніцамі энергіі ў свеце. Транспарт. Азімаў прадказваў, што найцікавейшымі экспанатамі сусветнай выставы 2014 году будуць малыя аўтамабілі-робаты, якія рухаюцца, не кранаючыся зямлі. Пірсан лічыць, што будучыня транспарту належыць аўтаматычна кіраваным аўтамабілям, але якія ўсё ж будуць ездзіць па дарогах, а не лунаць над зямлёй. Паводле брытанскага футуролага, развіццё тэхналогіі і аўтаматычная сістэма кіравання праз 50 гадоў дазволіць памясціць на дарогах у 75 разоў болей аўтамашынаў, чым цяпер. Забава. Азімаў цалкам слушна прадказваў з'яўленне ў наш час фільмаў у трох вымярэннях. Хоць не быў у змозе ўявіць сабе, што прагляд такіх фільмаў будзе магчымы і дома, у хатнім кінатэатры. Пірсан прадказвае, што ў 2064 годзе па-ранейшаму будуць існаваць такія традыцыйныя формы забавы, як кіно, тэатр, канцэрты. Але некаторыя рэчы, на ягоную думку, зменяцца. Сродкі дастаўкі забавы, вядома, будуць змяняцца адначасова з удасканаленнем тэхналогіі. У 2064 годзе, калі вы падумаеце пра нейкі музычны твор, ён пачне прайгравацца ўнутры вашай галавы. Іншым тыпам забавы, якога няма цяпер, будзе злучванне вашых мараў з марамі іншых асобаў. Гендерныя адносіны. У сваім эсэ Азімаў не закранаў гендернага пытання. Пірсан, назначаючы значны прагрэс у гарманальнай тэрапіі і хірургіі, лічыць, што праз паўстагоддзя ўяўленне чалавецтва аб тым, што значыць быць мужчынам або жанчынай, кардынальна зменяцца. На ягоную думку, у 2064 годзе чалавек зможа выбіраць сабе пол з дня на дзень. Традыцыйны падзел на мужчын і жанчын стане вельмі размытым. Неўміручасць. Азімаў правільна вызначыў дэмаграфічны выбух як адну з найбольш актуальных праблемаў у наш час, адзначыўшы пры тым, што людзі будуць жыць штораз даўжэй. Тое, чаго ён не быў у стане ўявіць сабе, датычыць пытання вечнага жыцця або, паводле вызначэння Іэна Пірсана, электроннай неўміручасці. Брытанскі інжынер і футуролях кажа, што ў недалёкай будучыні тэхналогія дазволіць патрымаць жыццё чалавечага розуму або мозгу нават пасля смерці цела. Гэта стане магчымым, лічыць брытанец, пасля падключэння мозгу да штучных органаў або ўключэння яго ў кампутарную сетку.
Ян Максімюк прадставіў прадказанне 50-гадовай даўніны ад амерыканскага пісьменніка Айзака Азімава, як будзе выглядаць жыццё чалавецтва ў 2014-м. Адначасова брытанскі футуролях Іэн Пірсан падзяліўся з нашым радыё меркаваннямі, як будзе выглядаць жыццё на зямлі праз 50 гадоў. Ну а аналітыкі свабоды паспрабуюць прагназаваць адносіны Беларусі з Еўропай хаця б на бліжэйшыя 12 месяцаў.
Якімі былі вынікі мінулого году для адносінаў паміж Беларусію і Захадам? На што накіравана замежнапалітычная актыўнасць міністра Уладзіміра Макея? Ці можа Еўразіяс зрабіць аднабаковыя крокі насустрач беларускаму народу і беларускай грамадзянскай супольнасці? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць палітолагі Уладзімір Мацкевіч, Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вы пачуеце «Праскі акцэнт» у нядзелю. Анамальна цёплыя каляды ўсталяваліся ў гэтым годзе. На гэтыя выходныя сіноптыкі абяцаюць ад 5 да 7 градусаў цяпла. Радыё «Свабода» спрабавала даведацца, каму ідзе на карысць цёплая зіма.
У паўднёвых раёнах Беларусі Новы год можна было сустрэць на зялёным газоне, а ў Менску ў навагоднюю ноч заўважылі квітнеючыя маргарыткі. Не так часта, але бывае такое, кажа загадчыца аддзела агрометэаралагічных прагнозаў гідраметэацэнтру Надзея Мільчакова. Такое назіралася зімой 11-12 гадоў. Тады да сярэдзіны студзеня было цёплае надвор'е.
Не посевов, как бы сейчас, нижний покров сошел, поскольку он ложился на талую почву, но пролежал недолго, он не оказал негативного влияния. на посевы. Ну и состояние в основном остается хорошее. Растения как бы утратили закалку, которую приобрели перед уходом в зиму. Но при постепенном понижении температуры они ее восстанавливают.
Небезпека для растений будет тогда, когда температура понизится резко, а снегу так и не будет, тлумачит эксперт. Але поколь такого не продбажится. У первую декаду студеня теплое надворье заховается. До того ж, перед похолоданием, звичайно снежный покров усталевывается. По словам Валянціна Яцухны, загадчика науково-доследчей лаборатории экологии и ландшафту БДУ, подвышение температуры не только адмоуна, але и становча может поуплывать на ураджайность. Например, зерновые культуры, таеш кукуруза, им это только на корысть, расповедая Яцухна. А вось на інших, например, лен, адаб'ецца адмоўна, однозначно тут сказать нельга. Даследчик сцвярджае, что ситуация с теплым надворьем хоть и надзвычайная, але закономерная. Это звязано со зменой климатичных умовов на территории Беларуси и вакол яе. Але галовная причина – антропогенная деятельность человека. Терпять от этого и сами люди.
Я гляжу у свое окно и бачу много тумана. Конечно, это так само отбывается на здоровье людей. Это адмоўна отбывает на человека в целом. Тем больше, кто страдает, как говорится, тиском повышенным, это особливо отрывается.
Але, жартуя Яцухна, есть и становший бок. Для жилево-коммунальной господарки теплое надворье только у радость. Меньше тратим на отопление домов, промысловых зонов и так далее, каже Яцухна. Найбольш от аномально теплой зимы могли потерпеть белорусские горнолыжные курорты. Як на белорусский ландшафт, так у нас их немало. Сілічы, Раўбічы, Якуты, Сонечная долина. От банкротства белорусские зимовые курорты ратуюць расейцы. Вот что расповедает начальница управления туризму и маркетингу базы Сілічы Людмила Шчаглова.
На нас пока это не отразилось, потому что наши туры новогодние были проданы еще в августе месяце. И, в принципе, ни до заезда не случилось. Праздники состоялись новогодние. Горка работает, у нас две трассы, вот как мы первоначально их запустили. И сегодня заезжают новые уже гости наши российские. 100% россияне у нас проживают сейчас. В принципе, пока отказов никаких нет. Но в силу того, что снега нет, мы просто вынуждены были усилить такую развлекательную программу. Экскурсии тут увеличили количество. То есть вот стараемся развлекать гостей, чтобы не было неудобств.
100% заселение расейцами Людмила Шчаглова тлумачит с тем, что яны поклопотились про зимовый отпочинок на шмат раней. У жнивни все было продадено, полторая яна. От белорусов так само было шмат звонков и просьбов, але, на жаль, у Сілічах все уже было занято усходними гостями. По меркованию синоптиков, теплое надворье протягнется усю первую декаду студеня.
Кому иде на корысть аномально теплая зима? А зараз «Зона свободы» – штотыднёвая аналітычная перадача на телеканале «Белсат». Ці будзе 2014 для Беларусі годам перамену? Ці чакаюць краіну сацыяльныя пратэсты? Ці вызваліць палітвязняў да чэмпіянату свету па хакеі? Хто зробіць цуд для Беларусі?